Накануне нового учебного года поговорим, конечно же, об образовании. Чаще всего в преддверии 1 сентября вспоминают школы, вузы, а вот о специальном профессиональном образовании почему-то редко говорят публично. Между тем, почти 40% латвийских старшеклассников, эти данные, может быть, немножечко устарели, мы их уточним чуть позже, заканчивают среднее образование именно в профтехучилищах. И при этом работодатели не всегда удовлетворены качеством специалистов, которые выпускаются на рынок труда нашими латвийскими профтехучилищами. Возможно ли реинкарнация системы специального образования в условиях, можно сказать, такого практически полного отсутствия интереса молодежи к освоению рабочих профессий? Ведь потребности рынка труда не изменились. Где нам брать специалистов? Это сегодня наш открытый вопрос. И сегодня в нашей студии представитель Министерства образования, замдиректора Департамента профессионального образования и образования взрослых Байба Башчери. Добрый день.
Добрый день.
Представитель работодателей у нас сегодня президент Латвийской ассоциации строителей Норбунд Гринберг. Здравствуйте.
Добрый день.
И своего рода третейский судья Латвийская конфедерация работодателей будет уравновешивать нашу дискуссию. Ее сегодня представляет Йоланта Вяксе, руководитель проекта, который помогает ученикам профучилищ получать практику на рабочих местах. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте, может быть, начнем со статистики, потому что действительно, даже вот статистика какая-то более свежая, вот мне не удалось ее обновить достаточно вот как бы близко к сегодняшнему дню. Давайте у представительницы министерства вот спросим, что же происходит, сколько учеников, сколько у нас училищ на данный момент, чтобы понять, что происходит в этой отрасли.
Да, если мы говорим о всех профессиональных училищах в Латвии, то на сегодняшний день имеется около 60 профессиональных учебных заведений, в том числе и частные профессиональные технические училища. И есть и профессиональные училища, которые существуют вместе как бы всеобщим образованием. Но если мы говорим о тех училищах, которые основатель государства, то государственные у нас 18 профессиональные училища, которые называются центрами компетенций. 5 из них, 5 к добавке еще те профессиональные училища, которые называются центрами компетенции в Министерстве культуры, основатель Министерства культуры. 8 или 9 колледж, который тоже осуществляет профессиональное, среднее профессиональное образование, и около 8 профессиональных училищ, которые основатель самоуправления.
Изменилась вот эта статистика по числу учащихся? Мне 2 года назад вот удалось найти эту цифру. Около 40% было, заканчивали среднее образование именно в профтехучилищах. Сейчас стало больше,
если,
меньше?
Если мы так в общих числах смотрим, то около 40% есть. Да? Точно 38,6% сейчас, на данный момент, учащихся, которые учатся в профессиональных технических училищах.
Ну, несколько лет назад на фоне сокращения будущего европейского финансирования на высшем уровне была начата дискуссия о необходимости создания у нас в стране мудрой экономики. Ну, и с этими целями, в частности, вот предлагалось провести своеобразную ревизию системы образования. Кого мы готовим? Тех ли специалистов, которые нужны нашему рынку труда, нашей рабочей среде, работодателям? Вот одной из задач, кстати, называли понимание того, каких специалистов нам не хватает и в системе профобразования. Какое-то понимание есть? Были какие-то исследования на эту тему, возможно?
Ну, мы обычно смотрим на прогнозы среднего промежутка или долгого промежутка, которые ведут Министерство экономики. И, конечно, смотря по поводу этих тенденций, мы и создаем программы среднего образования. Ну, конечно, не всегда, не во вся, ну, ситуация не могла, не может быть идеальной. Есть случаи, когда просто не наполняются программы, которые, может быть, потребны рынку труда. Но в основном мы ну, стараемся как бы идти следом за этими прогнозами.
Прежде чем продолжить наш разговор, я хочу призвать наших слушателей, среди которых, может быть, есть и люди, которые собираются пополнить свою копилку знаний и пойти учиться на какую-то профессиональную специальность в одно из училищ. Пишите нам на сайте lr4.lv, там есть кнопка «Написать в студию», если у вас есть вопрос по поводу профессионального образования, а может быть, какой-то комментарий или личная история, поскольку 40% все-таки немало, ну, где-то приближается к половине число учащихся профтехучилищ. Тем временем хочу уточнить. Вот вы сказали, что у нас есть государственные, муниципальные, частные. И в чем вот это вот различие, скажем, финансирование в программах, в подходе к программам? Программам и так далее.
Ну, в государственных училищах, ну, тех, которые основатели государства, значит, финансирование полностью от государства идет и по содержанию, и в зарплате учителей. То, что касается частных и в основном в самоуправленческих профучилищах, там государство направляет только зарплату учителей, финансирование на зарплату учителей. Я хочу сказать, что те профучилища, которые основаны государством, очень хорошо снабжены, то есть очень хорошая инфраструктура. Это все, ну, они очень модернизированы и сделаны все почти программы, чтобы ученики получили очень хорошее образование.
А вот те муниципальные профессиональные учебные заведения, о которых вы упомянули, у них тоже есть свои проблемы. Есть, кстати, у представителей Латвийского союза самоуправления, мы с ними тоже говорили накануне программы, у них есть какие-то, ну, не сказать претензии, но предложения по поводу того, что надо сделать. Вот они зачастую считают, что не совсем, что ли, справедливо вот это распределение материальной поддержки между государственными и муниципальными учреждениями. Я предлагаю прямо сейчас послушать небольшой комментарий Инары Дундуры, Латвийский союз самоуправления, она советник по вопросам образования. Да, и попробуем услышать, что она предлагает, с чем не согласны именно самоуправление. Наш продюсер Валентина Артеменко поговорила с Инарой Дундурой накануне нашего эфира.
Сейчас на связи с нами Инара Дундура, советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправления. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Инара, итак, мы обсуждаем то, как подготовились к новому учебному году наши профессиональные училища, школы. Там так много неясного, в большой мере это зависит от государства, что-то от самоуправления, что там изменилось к лучшему, а что-то может быть недоделано.
Профессиональные учебные заведения, они государственные, подчинение Министерства образования и их, которые учредило самоуправление. В прошлом году в связи с всем изменением самоуправление закрыли в Малпилсе и в Эдсбергу профессиональную школу. Поэтому в данный момент подчинение как учредители имеем 8 школ. И фактически во всех школах уже в предыдущем периоде планирования было вложено достаточно большое финансирование. Самоуправление постоянно вкладывает финансирование, чтобы улучшить материальную базу, чтобы эти школы, которые учредили самоуправление, были в достаточно хорошем уровне, чтобы туда шли учиться. В этом периоде планирования финансирование будет доступно Цесискому профессиональной школе, Елговской профессиональной, Даугавпилской по дизайну, Саулыш школа. Тем самым все профессиональные школы фактически готовы в будущем работать. Мы ставим вопрос перед правительством, перед Министерством образования, что должны быть одинаковые условия финансирования программ вне зависимости от учредителя. В данный момент профессиональные учреждения не получают государственное финансирование на содержание программ. Финансирование для стипендий учеников. Этот вопрос постоянно держим на такой активный. Уже есть сдвиги, есть расчеты, сколько же стоит каждая программа, независимо от учредителя. Мы ждем, когда это информационное сообщение о финансировании, как будет развиваться профессиональные учреждения, будет рассматриваться на заседании Кабинета министров. Получается, что в свое время передали некоторые школы нам, или они были созданы уже давно, есть хороший запрос, туда идет учиться, зато условия по финансированию, по стипендиям, они различаются. Профессиональное образование – это в ответственность именно государства, а не самоуправления. Поэтому мы должны искать варианты, как финансировать программы, если они нужны нашей экономике на одном же, том же уровне, как и у государственных профессиональных училищах.
Государство этим профессиональным училищам, школам, что тогда предлагает, если не финансируются программы, не финансируются стипендии, содержание зданий наверняка тоже самоуправление.
Да, самоуправление, но финансируется зарплата педагогов.
А что называется тогда финансированием программы?
Какое должно быть оборудование для одной и для другой программы? Какие должны быть инструменты? Мы должны подготавливать людей, которые способны на рынке завоевать свое место, да, чтобы они были конкурентоспособны. Поэтому идет постоянная модернизация. Это все стоит деньги. Когда в программу включается, там идет и тоже материалы, которые достаточно дорогостоящие. Одна часть то, что составляет теория, вторая часть то, что составляет, как это работает на практике, и в третьем туда и включается в этих программах и стипендия. Мы не говорим, что нам нужно финансировать все содержание здания. Нет. Вот именно программы. И тогда уже, если самоуправление решит в своем там регионе нужна другая или одна специальность, они могут ее лицензировать, они могут ее предложить, но тогда уже финансирование вот этих программ будет за счет самоуправлений. Но то, что будет определено, что это нужно для экономики, должно идти под тем же самым финансировать принципом, как и государственные.
Как поддерживают вас предприниматели? Им нужны специалисты, которых выпускают в этих школах?
Вы знаете, очень хороший пример в Зеленеке. Работает эта профессиональная школа вместе с предпринимателями и реализует этот принцип «дарба видая балстит изглитиба». Потому что некоторые говорят, вот зачем ел говне далеко? Ведь независимо от того, насколько далеко, очень важно, что предлагает. Потому что там крестьянин покупает John Deere, заключает договор, что он в теории будет обучаться в этой профессиональной школе, а уже практику дает возможность этим молодым парням на этой сложной технике работать. И очень многих, когда уходит, идет вот именно на практику, где тоже есть поддержка, и они остаются у этих предпринимателей. Потому что в данный момент вопрос уже идет не о том, что найдет ли работу, вопрос идет о том, что хороших, качественных именно мастеров своего дела нам не хватает. Поэтому предприниматели, которые уже думают, как вовлечь лучших мастеров вот именно этого среднего уровня, этого именно те, которые реально работают. Потому что это уже не та профессиональное образование, которое мы знали раньше. Оборудование уже этого уровня. IT-технологии. Предприниматели тоже другого уровня. И это работа сообща.
Есть какая-то статистика? Сохранить людей, работать, стать мастерами там, где они живут, в этом же там городе самоуправления. Это, конечно, дорогого стоит, если это получается. Насколько получается? Действительно ли занятые места, хотят там дети учиться и остаются потом работать?
Ситуация разная. В некоторых сдают экзамены по общеобразовательным предметам и идут дальше учиться в высшие учебные заведения. Есть, которые, если он пошел двухлетнюю, он продолжает, чтобы получить образование уже как бы техникума четырехлетнего. Такого полного учета, ну, к сожалению, у нас нет. Я думаю, что те, которые хотят работать, они все находят работу.
Инара Дундура, Латвийский союз самоуправлений. Ну вот видите, даже официально вот у них нет статистики, что мне бросилось в глаза. Вот учатся около 5000 ребят, но часть после окончания этого профтехучилища идут, возможно, в вузы, как-то перепрофилируются, работают ли они по специальности, остаются ли они там, непонятно. Вот нужны ли тогда эти вот эта градация самоуправления? Может быть, все забрать в государственное ведение или все отдать самоуправлению, чтобы была какая-то более однородная, что ли, среда? Ну, наверное, проще было бы как-то, как вы считаете?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что госпожа Дундер правильно сказала, что мы работаем сейчас на том, как улучшить финансирование не только тех школ, которые основаны государством, но и тех самоуправленческих школах. Мы запросили тоже и финансирование дополнительно. Но, конечно, мы будем смотреть как раз на то, что вы говорили, чтобы эти программы не были одинаковыми. Мы будем смотреть на те критерии, чтобы действительно программа была нужна в конкретном или в самоуправлении, или, ну, во всяком случае, в ближайшие там местности, и чтобы эти программы не были, ну, может быть, слишком много для того, ну, что они вообще не нужны. Так что мы над этим еще сейчас работаем. Если смотреть на то, как заполняется, ну, во всяком случае, у нас есть статистика государственных школ, то на этот момент почти больше, чем 90% программы заняты. То есть,
а вот выпускники, вот у вас есть статистика по их дальнейшему,
да,
какому-то?
Те, которые в прошлом году закончили, то есть в 2016-2017 учебном году, потому что последней статистики у нас еще нет, около 50% уходит работать на свою специальность, где-то около 12% уходит учиться в вузах, то есть учиться дальше и получает образование в той отрасли, в которой они избрали.
Я так понимаю, что если сравнить с высшим образованием, это неплохой показатель, правильно?
Ну, я думаю, что, в общем, да, не очень-то пессимистично, потому что еще и больше 20% людей все-таки работают, может быть, в другой отрасли, не в своей профессии, но это зависит от много, может быть, таких влиятельных моментов. И где-то около 7-8% учащихся уезжают работать за границей.
Это программа «Открытый вопрос». Об обновлении системы специального образования говорим мы сегодня. В условиях некоторого отсутствия интереса молодежи к освоению рабочих профессий, но потребности рынка не меняются, где брать специалистов. Об этом мы сегодня и говорим в студии Латвийского радио 4.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор по поводу системы профессионального образования и, наверное, от теории давайте перейдем к практике. Тем более, что у нас в студии президент Латвийской ассоциации строителей Норманд Гринбергс. И, насколько мы знаем, по последним данным, в строительстве одна из самых больших таких нехваток специалистов, квалифицированных специалистов. Вот скажите, вам хватает тех, кого выпускают профессиональные училища в Латвии?
Конечно, не хватает, но это почему сегодня не хватает так много у нас специалистов, это уже надо смотреть последние 10 лет. И в последние 10 лет в строительстве были очень большие колебания. У нас объемы падали, и сейчас опять объемы очень резко растут. И при таких колебаниях в отрасли, конечно, системы образования не могут реагировать очень быстро. Это понятно, но... Да, на данную секунду специалистов не хватает, но то, что происходит в профессиональном образовании, я смотрю очень позитивно. Там очень много позитивных моментов. Образование стало совсем другое, то есть и материальная база совсем другая. Не сравнить там 10-15 лет обратно, какая была. Но мы тоже в отрасли понимаем, что в профессиональное образование она дает основу молодому человеку, основу, саму основу профессии. Дальше уже мы сами их обучаем, специализируем, даем практику. Такую практику, чтобы он был совсем 100% готов к рабочему рынку, школу не дадут, конечно. Но это опять у нас большой вызов. У нас мы вводим darba vidē balstītas apmācības.
Это целое, обучение, да, основанное на рабочей среде.
Да, это тоже очень такой большой вызов, как мы это реализуем именно в строительстве. И я вижу, что это большой потенциал именно к тому, что еще больше мы сможем подготовить молодого человека, чтобы он был готов,
ну, именно к работе уже не, да, на, не в теории, а на практике, да?
Да, да, да.
А это значит, что вы сотрудничаете с, допустим, какими-то вот училищами, предоставляете места для практики? Как это выглядит?
Об этом может быть, ну, Дарба Видая Балсайда Асмацием, это проект, и об этом может расскажет коллега. Но то, что до этого было, до этого, конечно, очень много примеров, когда сами работодатели сами обучают молодых по своим специальностям. И, ну, конечно, они правы. Они видят, что им нужно, какие специалисты, и они выбирают, обучают, и они остаются работать.
Нехватка практики, к слову говоря, это то, на что жалуются наши слушатели. Вот только что получила сообщение, Олег пишет, закончил колледж, один из профессиональных училищ по специальности программиста. И выяснилось потом, когда стал устраиваться на работу, что программа, по которой меня учили, не самая новая, не самая востребованная. Конечно, я сам виноват, надо было заранее узнать, но тем не менее, контролируется ли качество программ. И опять же, вот вопрос от Владимира, немножечко я запутался, пишет он, после того, как мы поговорили о том, что есть тут государственные, есть муниципальные, есть какие-то различия, так куда все-таки поступать, спрашивает он. Ну, наверное, вопрос по поводу практики вот этой вот, он действительно актуален. Если вот была бы практика у конкретного работодателя, у того же самого колледжа, который заканчивал Олег, наверное, он уже в процессе обучения мог бы понять, что нужно работодателю. Да и сам колледж, наверное, в общем-то, уже апгрейдил бы свою программу, сделал бы ее более соответствующей требованиям рынка. Вот я прошу вас, Йоланта, вот как представителя Латвийской конфедерации работодателей, рассказать о вот этом проекте, как раньше говорили, смычки интересов работодателей и, собственно, училищ.
Да. Наверное, я все-таки вернусь немножко пару лет назад, когда начались такие первые очень практические разговоры работодателей, конфедерация, министерство по образованию. И в тот момент мы прожили уже после кризиса, поняли, насколько, сколько нам надо каких работников в таком, ну, 5-летнем, 7-летнем промежутке. И появилась эта идея, что надо делать проект, в котором впервые, наверное, мы так очень много внимания обратим на то, что есть предприниматели, которые готовы предоставить практику и начать это как бы новые тенденции обучения на основе рабочей среды. Чем отличается практика от обучения на основе рабочей среды? Практика – это старая практика, которую все знают и в вузах, и в профессиональных училищах, когда теорию обучают в школе, а практику выходит или в школе, или на каком-то предприятии. Но обучение на основе рабочей среды отличается тем, что и какую-то часть теории обучает этот ученик, получает обучение в предприятии. И вот то, что один из наших слушателей уже как бы как проблемный вопрос выявил, что он учился не те программы или устаревшие программы, которые,
ну,
для,
да,
рабочего,
он доверился,
рынка.
Он доверился фактически, да, вот выбору училища.
Но в такой момент, когда этот проект дает возможность и школе, и ученику, который учится в школе, и предприятию сесть за один стол и понять, какие программы нужны для рабочего рынка, скажем так, в этой отрасли, тогда это совершенно, совершенно другой уже результат. И в данный момент, после полтора года, мы видим, что у нас очень активны предприниматели. Uh-huh. В данный момент больше 1400 предпринимателей, которые уже заключили договор, что они хотят предоставить и место для практики. И что самое главное, предоставить эту возможность обучения на основе рабочей среды. И за этот год, который был предыдущий учебный год, мы видим очень хорошую тенденцию, что обучение на основе рабочей среды уже проходили 840 учеников из профессиональных школ. Эти школы и школы самоуправления, школы, которым учредители и Министерство по образованию,
вот упомянутые,
по образованию и которых учредители Министерства культуры. Да. И в практике были 3200 учеников. В данный момент, да, у нас есть еще одна работа с министерством, наверное, как мы можем вовлечь частных училищ. Ну, это сначала надо было в первый год поработать с государственными школами и с школами самоуправления, чтобы выявить проблемы и уже решить, как дальше этот проект продвигать, чтобы и частные школы могли участвовать.
Вот что... про частные школы, извините, перебью вас, пока мы не ушли от этой темы, буквально в двух словах. Их откуда вообще они берутся? Они получают у государства сертификат, они как они вот открываются? Как они
чтобы открыть
свои программы?
Они, конечно, должны пройти всю нормативную базу, но во всяком случае все программы должны были лицензированы, и потом через год обязательно должна проходить аккредитация, где определяется качество этой программы.
То есть
конкретной
вы держите
программы.
На контроле, да?
Конечно, все школы, несмотря на то, кто основатель этой школы.
Наши слушатели спрашивают, они уже начали задавать конкретные вопросы. Видно, что интерес к профессиональному обучению есть. Например, вот Марис у нас спрашивает, а где лучше учиться получать специальность программиста C++ и так далее. Вот. Есть какой-то, допустим, сайт в помощь вот молодым людям? Или где-то вот обобщена вся информация по профшколам, по профпрограммам?
Ну, да, я вас в всяком случае я не скажу конкретные программы в конкретных училищах. Надо смотреть листы в интернете этих конкретных школ. Там есть все программы, которые предлагают, но я думаю, что можно и использовать сайтом Professor Yupasaule LV, которым можно не только обрести информацию о том, в каком училище, какую профессию можно получить, то есть какой можно выучиться, но и немножко есть введение в того, как эта профессия вообще выглядит, где ты можешь работать, что ты должен будешь делать. Так что я думаю, что может, молодым людям больше надо досмотреться в сетях, целесообразные, может быть, информацию получать, которая им нужна действительно на самом деле.
А вот такая история, которая произошла с нашим слушателем Олегом, вот он учился, и получается, что учился не тому. Это вот чей недосмотр? Ну, понятно, что Олег, конечно, наверное, стоило ему лучше изучить предложения всех училищ, но программа была не так аккредитована, она устаревшая. Вот как такое могло
быть? Очень трудно сказать, потому что я же не могу представить, какое предприятие, куда он пошел поступать на работу.
Но, наверное,
и что какие были требования.
Да, наверное, значит, компьютерные программы вообще очень быстро
устаревают. Да, потому что они очень разные. Там очень разные и названия, и содержание разные. Так что я думаю, что нужно там смотреть, наверное, на какие-то общие...
И дополняя коллегу из министерства, наверное, этот проект, который вместе мы проводим, это и есть решение таких проблем, потому что меняется не только среда ИТ, меняется и строительная среда, меняются технологии, меняется гостиничный бизнес, бизнес, где нам нужны повара. И это только тогда в практике эти ученики приносят в школу обратно. Слушается, мы вот то не доучили в школе. Тогда происходит этот разговор и предпринимателем школой, и школой с министерством, и конфедерацией работодателей. Тогда тоже вместе с экспертами из отраслей дает эти предложения, как программы быстро и эффективно улучшить.
Но я хочу добавить еще, что у нас нет не только это единственный проект, который по поводу профессионального образования. У нас есть еще два проекта, которые очень тщательно работают над содержанием, то есть над обновлением содержания и представлением модулярных программ, то есть когда ученик может получать разные модели, по разным моделям обучения, и также и содержание, наверное, обновляется в этих программах. И второй проект, в котором как раз акцент на то, как дать больше поддержку преподавателям, учителям, чтобы они тоже возобновили знания свои профессиональные, чтобы они стажировались в предприятиях и даже заграничных предприятиях. Так что все эти возможности представляются всем. Так что мы, я думаю, во всяком случае работаем над тем, чтобы устранить такие проблемы, как вот молодой парень упомянул. Так что я думаю, что вообще очень-очень тщательная работа в профессиональном, вообще в профессиональном образовании происходит.
А, кстати, педагогов хватает? Вот школы и высшие школы часто жалуются на это в профессиональных училищах.
У нас нет такой конкретной статистики, во всяком случае, в это время, что конкретно в какой-то школе не хватает учителей, но мы как раз и работаем над регулированием, где немножко даем такую отсрочку преподавателям профессиональных как раз предметов, чтобы, если, например, в школе очень хороший специалист, даже если он не преподаватель, но очень хорошо знает свою отрасль, то на какое-то короткое время он может входить в школу, преподавать, и даже не требуется сейчас педагогическое образование. Если он, конечно, хочет дольше работать в школе, то было бы желательно педагогическое образование тоже. Я еще хочу сказать, что мы очень хорошо работаем с советом экспертов отраслей, который тоже дает информацию, согласовывает программы и следят за тем, чтобы в отрасли были введены самые, может быть, такие новые тенденции, которые требуются в рынке труда.
А вообще интерес работодателей к участию вот в таких программах, как вы упомянули, он, мне кажется, совершенно очевидным. Но, казалось бы, ты можешь заказать фактически училищу специалиста, который нужен именно тебе.
Да.
А почему, все-таки, если исходить из такого посыла, то получается как-то маловато работодателей, нет, участвуют в этих программах? Мог бы быть больше их интерес?
Ну, во-первых, надо иметь в виду, что в данный момент, так как уже Байба упомянула, есть очень много евросоюзных программ, в которых предприниматели принимают участие. Это и переобучение уже работников, которые работают. Это была программа, которая была «Яунеш гарантия», где та молодежь, которая до 27 лет, могли обучиться. В нашем проекте только годик, говорим, да. И есть, я думаю, что это очень разумно, что эти программы в какой-то период, параллельно работают, но какие-то программы кончаются, и этот проект долгосрочный, почти до конца 23-го года. И я думаю, что в данный момент во всех программах, если смотреть, то предприниматели очень активно принимают участие, и с коллегами, которые работают в других проектах, мы это видим, что проблем с местами для практики для учеников профессиональных школ практически нету.
А от кого, из каких сфер больше отклика? Вот из каких предпринимательских сфер больше интересуются предоставить возможность практики?
В этом проекте, где практика и обучение на основе рабочей среды, очень активный гостиничный бизнес. Очень востребованы повара, работники как официанты. Очень популярна металлообработка. Очень популярны те профессии, которые нужны для железной дороги.
В строительстве какие, может быть, сферы самые такие востребованные? Кого вы хотели бы обучать больше?
Я сейчас не буду выделить отдельные профессии строительства. Сейчас общий объем строительства поднимается так резко, что, в принципе, все профессии в строительстве очень сейчас запрос большой. Отдельно даже не могу выделить.
Угу. Николай вот нам пишет, говоря по поводу строительства, вы забываете, что часто строители уезжают за рубеж работать. Тоже вот, наверное, да. Одна из причин, почему у вас тоже...
Есть разные позитивные и негативные моменты. Конечно, есть примеры, когда уезжают, не возвращаются, и есть примеры, когда уезжают, и потом счастливы, что могут вернуться.
Такое продолжение образования, возможно, это один из таких мотивирующих факторов, чтобы человек остался. Нет, вот возможность ему как-то, не знаю, квалификацию повышать, еще что-то.
Я больше этот вопрос смотрю, это зависит от человека. Если он настроен уехать, то независимо, какой отрасли, что он будет учиться, какой он специалист, он уедет.
Слушайте, ну я не верю, что есть прям люди, которые вот спят и видят, чтобы скорее из Латвии сбежать. Mm-hmm. Я прям вот не верю. Мне кажется, человек все-таки ищет, где лучше, где вот он материально обеспечен. А если он, допустим, здесь увидит, что, ну хорошо, здесь зарплата меньше, зато меня здесь продолжат учить. Это же все-таки, согласитесь, аргумент.
Да, и некоторые другие факторы тоже важны. Среда, в какой коллектив, предприятие, в котором ты работаешь, какие планы, какое будущее ты сам можешь планировать и так далее. Многие факторы mm-hmm. тут играют. Не только вот факт квалификации. Так что насчет того, что получает образование и уезжает, ну да, есть такие моменты, но это не масса, это ну.
Ну еще я хочу добавить, что мы должны иметь в виду, что в это время молодые люди, которые поступают в профессиональные училища и даже вузы, то есть мы должны иметь в виду и демографию, да, потому что нельзя сказать, что все, которые закончат, заполнить все рабочие места, которые нужны государству. Развития mm-hmm. экономики. Поэтому очень много сейчас и все профессиональные училища работают над тем, чтобы дать возможность переквалифицироваться и взрослым людям. Потому что просто только закончивших училища этими не заполнит просто рабочий рынок. Поэтому нельзя сказать, что все, ну, если даже и не хватает, там, например, в строительстве или как каком-нибудь другом отрасли, тут нужна и переквалификация взрослых просто. Потому что я должна сказать, что в этом году строительство тоже одна из отраслей, которой все программы наполнились очень хорошо. Так что ну, как бы заполняются программы, и нельзя сказать, что мы не можем предусмотреть, что специалисты через там 3 или 4 года заполнят весь рынок труда. Да.
А еще какие популярные программы вот на данный момент?
Очень популярные транспорт и автотранспорт, услуги питания очень популярны сейчас. Морской транспорт очень даже популярный.
А вот программисты, видите, даже у нас
программисты
спрашивают.
Тоже довольно-таки популярны, но они там специализируются. Угу. Не все, которые, может быть, нужны, наполняются сейчас. Сейчас больше наполняются там, например, какие-то дизайнеры, программисты и угу. больше такие, которые...
А скажите, сколько примерно стоит один вот выпускник вот выпустить одного специалиста из проф. Училище образования. Сколько это примерно обходится?
Мы должны сказать, что разные
окупается?
Программы бывают, потому что есть программы, которые, может быть, не требуют настолько финансирования, и есть такие более объемные программы, которые финансируются дороже, чем
ну, так, другие. В среднем, если так брать. Окупается
по-моему,
это или
где-то
нет?
Около 3000 угу. одна программа.
А если, допустим, он без практики выходит? И, не знаю, у него шансы получить работу, скажем, от этого падают или...
Если человек
хочет... человек вот не получил вот эту вот практику, о которой мы говорили.
Квалификацию он не может получить без практики. Это составная часть программы, и тут вообще не может быть речи о том, чтобы он получил квалификацию, если он не проходил практику.
То есть, в принципе, коэффициент полезного действия работы профессиональных училищ на данный момент министерство и работодателей удовлетворяет.
Да, я бы хотел много хороших слов сказать насчет того, что да, сейчас профессиональное образование совсем другое, и я вижу, что в строительстве тоже эти профессии станут более популярны, потому что в строительстве постепенно растут заработные платы. И я прогнозирую 2-3-4 года, и совсем другая будет тенденция в строительстве. Больше молодежь выберет эту отрасль, поскольку это такая очень серьезная отрасль, и тенденция сейчас очень хорошая, объемы растут, заработные платы растут. В отрасли мы стараемся со следующего года ввести генеральное соглашение, которое поднимут, если это введут, поднимут минимальную зарплату намного выше, чем в государстве. Это тоже такой очень кардинальный такой момент, чтобы... Мы знаем, что строительство все-таки это большая часть в теневой зоне, чтобы вывести из тени, чтобы среда работы стала похожа, как, Финляндии и Швеции.
С 2015 года у нас шли уже разговоры о том, что будет проводиться, не реформа, проверка всех профессиональных школ, может быть, какие-то закроют, может быть, наоборот, какие-то программы появятся, может быть, где-то там добавятся общежития, спортивные залы. Была новость три года назад о том, что скоро будет полная ревизия всего этого профессионального хозяйства. Она проведена или проводится? Насколько там есть прогресс и какие-то понимания того, что происходит?
Наверное, я могу сказать, что она проведена, потому что я уже говорила в начале передачи, что все профессиональные училища, которые основатель государства, они очень-очень модернизированы, очень хорошие там технологии, все почти программы снабжены самой новейшей техникой, какую можно... Техника всегда устареет каждый год, наверное, но все-таки очень-очень хорошая техника. Все общежития тоже... возобновлены, и некоторые еще продолжают возобновляться, то есть еще у нас есть финансирование европейское насчет этого, спортивные залы модернизируем, и еще над этим работаем, но вообще-то действительно школы очень-очень хорошо
снабжены. У нас Павел спрашивает, а язык преподавания только латышский или есть какие-то другие языки?
В основном латышский язык.
А какие-то еще языки? В частных, допустимо это? У нас в высшем образовании мы знаем, что у нас сейчас, например, какие-то другие языки уже как-то под вопросом.
У нас государственный язык, латышский язык, значит, образование на латышском языке. То, что я хочу еще сказать, что у нас еще, я уже говорила, что 90% сейчас уже заполнены программы, но мы еще продолжим принять учеников или поступающих в профтехучилищах государственных до конца сентября. Так что
еще есть возможность
смело
подумать.
Да.
Давайте напомним сайт Profesio Passaule. Да, Profesio Passaule. Я на него зашла. profesiopassaule.lv. Там можно изучить профессии, там прямо такие очень красивые статьи, которые описывают там не только профессии, которые мы упомянули, которые популярны, кинолог я вижу, инспектор Омега, оперативный дежурный, то есть можно почитать о профессиях, как это все на практике выглядит, и выбрать свой путь, а потом уже найти училище, в котором будет соответственная программа. Поскольку у нас в студии Латвийского радио 4 сегодня мы говорим о профессиональном образовании, у нас есть и представители министерства, которые теоретическую часть обеспечивают, представители работодателей, представители конфедерации работодателей. Давайте, может быть, обменяемся какими-то советами друг другу, министерства и работодатели. Что бы вы хотели друг от друга, может быть, в дальнейшем, в ходе дальнейшего реформирования этой системы профобразования, приближение ее к потребностям рынка, что бы вы хотели друг от друга дождаться каких-то шагов? Может быть, работодатели могли бы еще активнее участвовать, например, в системе этой практической обеспечения учащихся практикой? Может быть, министерство может сделать какие-то, изменения в программах или что-то тоже сделать гибче? Посоветуйте друг другу.
Ну, наверное, если я могу начинать, тогда то, что мы работаем в данный момент, уменьшить максимально ту бюрократию, которая выявилась в это полтора года, чтобы не отпугнуть работодателей, использовать эту возможность этого проекта, где можно и обучать на основе рабочей среды, и брать на практиках. И, наверное, продолжать в таком же духе и темпы работы, когда мы работаем вместе над теми улучшениями в программах, когда вот ученики приходят в школу и говорят, знаете, да, в рабочей среде требуются иные навыки.
Ну, я бы хотела сказать, что улучшение, конечно, всегда можно работать лучше и улучшать, но я думаю, что у нас довольно хорошее сотрудничество всегда, когда мы, ну, просим, тогда отрасли идут навстречу, помогают. Очень хорошо мы работали сейчас и на создавании таких программ для взрослых в профессиональных училищах. И также очень много, по-моему, мы сотрудничаем с отраслями во всяком случае, чтобы возобновить, чтобы модернизировать, чтобы ввести все новейшее в профессиональном образовании.
Слушатели у нас спрашивают, все бюджетные места уже заполнены? Есть еще возможность на бюджет
поступить? Еще нет. Я уже сказала, что на 90% заполнено, еще 10% осталось.
Да, поторопитесь. Ну что ж, работодатели, за вами, как всегда, как на рынке. Последнее слово за вами.
Да, у нас позитивно, что хороший диалог начался, и мы понимаем, каждый свою сторону и хотим, чтобы был хороший результат. Хотелось бы поменьше бюрократии, поменьше, может быть, чтобы действительно работодателю было выгодно брать молодых, обучить конкретному ремеслу, дать эту практику, но чтобы это было выгодно. Работодателю самый главный фактор – выгода. Если это ему не выгодно, если это составляет какую-то бюрократию, он некогда, особенно сейчас, когда у нас
подъем
в экономике и в строительстве.
Ну что ж, будем надеяться, что бюрократии станет меньше, интерес молодежи к профессиональному образованию будет расти, как и интерес работодателей к тому, чтобы предоставлять все новые и новые места практики.